За месяц до нападения на Советский Союз имперский министр народного образования и пропаганды, руководитель столичной партийной организации доктор Йозеф Геббельс, записал в дневнике, который вел все годы своей партийной работы.
В отношении России нам удалось организовать великолепную дезинформацию. Из-за сплошных уток за границей в России уже больше не понимают, что ложь, а что правда. Сталин уставился на нас, как кролик на удава.
За 10 дней до начала войны Геббельс написал большую статью о том, что немецкое правительство подготовило заманчивое предложение для переговоров с Советским Союзом, и наступает новая эра в дружеских взаимоотношениях между двумя государствами. Статью министра передали в газету «Фелькешер Беобахтер», центральный орган национально-социалистической немецкой рабочей партии, как директивную. Статью сразу же поставили в номер. Но когда тираж главной партийной газеты был уже отпечатан, его целиком конфисковали и уничтожили.
«Это произвело впечатление разорвавшейся бомбы», — записывал в дневнике Геббельс. «Мне оборвали все телефоны. Шумиха поднялась и внутри страны, и за границей. Английские радиостанции уже заявили, что сосредоточение немецких войск против России — это блеф, которым Германия прикрывает подготовку к высадке в Англии. Я совершенно счастлив. Вся операция прошла безупречно. Комедию с конфискацией «Фелькешер Беобахтер» мы разыграли идеально. Русские все еще ничего не подозревают. Во всяком случае, они сосредотачивают свои войска именно так, как бы нам этого хотелось, концентрированно. А это будет легкая добыча в виде военнопленных».
В реальности едва ли статья Геббельса сыграла сколько-нибудь значительную роль в те последние предвоенные дни. Имперский министр пропаганды хвалился тем, что он мастерски обманул Сталина, а тот сам обманываться был рад и до последнего не верил, что Гитлер нападет на Россию. Но для Геббельса главным было то, что его пригласил к себе фюрер и поздравил с успехом. Одобрительные слова Гитлера означали прощение. Фюрер гневался на Геббельса за его постоянные дамские истории. Гитлер питал слабость к жене Геббельса Магде и недоумевал, как можно изменять такой женщине.
Летом 1930 года в Берлинском дворце спорта на митинге национальных социалистов оказалась молодая женщина по имени Магда Квандет. Скучающую одинокую блондинку привел на митинг принц Август Вильгельм, сын свергнутого кайзера Германии Вильгельма II.
Принц заметил в Магде нечто странное. Меланхолию, взгляд, устремленный в пустоту, страсть к горячительным напиткам. Она регулярно ходила в цирк и на скачки, но лошади не способны были ее увлечь. Отпрыск кайзеровского семейства знал средства, способные спасти ее от скуки и депрессии. Ей надо побывать в политическом цирке, вдохнуть этот пьянящий запах, увидеть, как дрессировщики управляются не с животными, а с людьми. Принц не ошибся. Нацистские флаги, начищенные сапоги, ревущие толпы, безумные глаза.
«Магда была в восторге», — вспоминала потом ее мать. «Как женщина, именно как женщина, она поняла, что обязательно должна познакомиться с мужчиной, от чьих слов ее бросало то в жар, то в холод».
Речь шла о выступавшем на митинге докторе Йозефе Геббельсе. Колченогий руководитель столичной партийной организации в черном кожаном пальто был самым заметным в Берлине уличным оратором, исключительным по своей наглости. Магда, желая познакомиться с Геббельсом, нанялась на работу в берлинский горком партии. Ее взяли в информационный отдел. А через несколько дней на лестнице они встретились с Геббельсом. Ее мать вспоминала.
«Они лишь на миг взглянули друг другу в глаза. И как бы невероятно это ни звучало, между ними словно сверкнула молния. Пораженный Геббельс остановился и сказал своему секретарю: «Потрясающая женщина. Кто она?»
Геббельс вызвал Магду к себе и поручил заняться его тайным архивом. У Магды, по словам ее матери, возникло к будущему министру нечто вроде материнского чувства. Она считала, что бедняжка так плохо одет, потому что он лишен женской заботы. Самодовольный Геббельс записал в дневнике:
«Вечером пришла Магда Квант и осталась. Она расцвела во всей своей охмуряющей белокурой красоте. Прекрасная женщина. Сегодня я блуждаю, как во сне. И ей, и мне надо еще немного повоспитывать себя. Тогда мы будем сказочно подходить друг к другу. Я прекращу все истории с женщинами и посвящу себя ей одной.
Через год они поженились. Но Магда столь же влечет к себе и другой известный оратор по имени Адольф Гитлер. Чтобы завоевать и этого мужчину, Магда берется исполнить ответственное партийное поручение. Адольф Гитлер – австриец. У него нет немецкого гражданства. Он лидер партии, получивший в Рейхстаге 107 мандатов, но сам он не может стать депутатом. Он вообще не имеет права заниматься политикой в Германии. Один из полицейских предложил выслать Гитлера из страны и навсегда избавить Германию от этого человека. Но к нему не прислушались.
Магда отправилась в Брауншвейг. Земля Брауншвейг имела представительство в Берлине. Магда, пустив в ход свои чары, выпросила для Гитлера у местного начальника должность советника в берлинском представительстве. Получив этот пост, Гитлер в феврале 1932 года обрел гражданство, право баллотироваться в Рейхстаг и возглавить правительство.
Вот теперь ее познакомили с Гитлером. Фюрер только что пережил, возможно, главную трагедию своей жизни. Всего за несколько недель до этого в его мюнхенской квартире покончила с собой его племянница Гели Раубаль. Их связывали не только родственные чувства. Гели застрелилась из его Вальтера, не в силах выносить своего ревнивого и деспотичного дядюшку. Покончила с собой единственная женщина, которая вызывала у Гитлера чувство, похожее на любовь. И тут глазам фюрера предстала ухоженная дама, в которой его поразили огромные голубые глаза и завидное самообладание. Перенесший душевную травму Гитлер увидел в Магде женщину, способную заменить Гели Раубаль. Гитлер доверительно сказал одному из своих помощников по партии, генерал-майору в отставке Отто Вагенеру.
«Я считал, что после смерти Гели определенные чувства похоронены навсегда. Но сегодня они внезапно охватили меня вновь, притом с огромной силой».
Между Магдой Геббельс и Евой Браун произошло определенное разделение труда. Еве Браун было позволено ублажать фюрера в постели. Сама Ева жаловалась: «Я нужна ему только для определенных целей». Магдой Геббельс Гитлер восхищался. А ее всегда влекло к мужчинам, обладавшим властью над другими людьми. Она готова была принадлежать Гитлеру и Геббельсу еще до того, как она заглянула им в глаза. Ей достаточно было видеть, какой восторг они оба вызывали у толпы.
Ее настоящее имя – Йоханна Мария Магдалена Берендт. Но все, что связано с ее происхождением, крайне запутано. Она появилась на свет незаконно рожденной. Ее мать работала служанкой в Берлине. Уже после появления девочки ее мать вышла замуж за некоего Оскара Ричеля, но он не признал Магду своей дочерью. Брак вскоре развалился. Когда девочке было 6 лет, ее мать вышла замуж за Рихарда Фридлендера. Он удочерил девочку. В юности Магда очень любила отчима, и было за что. В трудные военные годы он не жалел себя, чтобы прокормить жену и падчерицу. В те годы для Магды не имело значения, что ее отчим еврей. Историки предполагают, что Рихард Фридлендер и был ее настоящим отцом. Во всяком случае, когда Магда и Геббельс поженились, а Гитлер был свидетелем на свадьбе, главный орган Компартии Германии газета «Роте Фане» ехидно написала, что патологический антисемит Геббельс женился на еврейке.
В юности Магда познакомилась с Виктором Орлазоровым, позже взявшим себе еврейское имя Хайм. Орлазоров родился на Украине, его семья бежала от погромов в Германии. Он очень рано присоединился к сионистам, то есть к тем, кто мечтал вернуться в Палестину и создать там еврейское государство. Хаим Орлазоров стал первой любовью Магды. Она носила на шее его подарок – цепочку со звездой Давида и делила с ним мечту о еврейском государстве.
Орлазоров был сильным оратором и умелым политиком. Если бы их роман не прервался, Магда стала бы женой не нацистского министра пропаганды, а известного еврейского политика. Уехала бы с ним в Палестину, работала в кибуце, а по ночам охраняла покой соседей с винтовкой на плече.
Но у Орлазорова возник роман с другой девушкой, студенткой медицинского института. Может быть, он думал, что в Палестине врачи нужнее. Магда учиться не хотела. У нее был иной дар – соблазнять незаурядных мужчин. В поезде она познакомилась с одним из самых завидных женихов Германии. Гюнтер Квант, молодой, но уже облысевший миллионер, год назад овдовел и жаждал женского общества. Он чудовищно разбогател в Первую мировую, снабжая войска кайзера военной формой. В обнищавшей после войны Германии Квант, один из самых богатых людей Европы, вел королевский образ жизни. Вместе с Магдой они прокатились по всей Америке, от Ниагарского водопада до Флориды и Мексики, и даже побывали на Кубе. Но брак с Квантом оказался неудачным. Магда попыталась восстановить отношения с Арлазоровым, но тот уже получил право уехать в Палестину. Магде оставалось только помахать рукой вслед своей юности, прошедшей среди романтиков-сионистов.
В 1928 году она выкрала у мужа письма, полученные им от многочисленных любовниц. И это помогло ей выиграть бракоразводный процесс. Она получила хорошие алименты, деньги на квартиру в Берлине, вклад в банке на случай болезни и право пользоваться имением Гюнтера Кванта.
Магда обосновалась в Берлине. Разыгрывала роль богатой вдовы и отчаянно скучала до того момента, как побывала на митинге нацистов. На следующий день, 1 сентября 30-го, она вступила в партию. Через две недели выборы в Рейхстаг, и национально-социалистическая немецкая рабочая партия становится второй по значению партией в Германии. Магду предупреждали, если она выйдет замуж за Геббельса, она лишится денег, получаемых от бывшего мужа. Магда ответила очень прагматично.
Германию или поглотит коммунизм, или она станет национально-социалистической. Если над Берлином взовьется красный флаг, то не будет больше капитализма, и Квант лишится своих денег. Если же Гитлер придет к власти, я стану одной из первых женщин страны.
Она стала первой дамой нацистской Германии. После прихода нацистов к власти именно Магда в день матери обращалась по радио к женщинам Германии. Через нее проходило награждение многодетных женщин крестом за материнство. Магда следила за тем, чтобы награда не досталась тем, в ком есть хоть капля еврейской крови. Сама Магда, показывая немецким женщинам, как почетно рожать для фюрера и фатерланда, родила Геббельсу 6 детей. Все они получали имена, начинавшиеся с буквы «Х», первой буквы фамилии Хитлер, которого мы привыкли именовать Гитлером. Ее детей звали Хельга, Хильда, Хельмут, Хольда, Хедда и Хайда. От первого брака у нее был сын Харальд Квант. Он единственный, кто выжил, потому что в конце войны попал в плен к союзникам. Но брак с Геббельсом тоже оказался неудачным.
Для Геббельса важнее всего было сознание того, что Магда преодолела эстетическое отвращение к нему. Правая нога министра была на 5 сантиметров короче левой. Возникшая из-за этого косолапость сделала его хромым калекой. Всякая победа над женщиной была для него триумфом над собственным уродством. Если его отвергали, министр приходил в бешенство. Собственно говоря, вся жизнь Геббельса ушла на то, чтобы отомстить тем, кто его прежде отвергал.
В юности Геббельс пытался стать журналистом и писателем, но безуспешно. Он написал роман «Михаэль». Это весьма слабая проза, которую пишут мечтающие поразить весь мир амбициозные молодые люди. Сюжет романа – история молодого коммуниста, который становится нацистом. Что еще есть в романе? Ненависть к интеллигенции, культ силы, требования возвращения к подлинно народным ценностям и изгнания чуждых элементов из национальной культуры. И полное отсутствие сомнений в собственной правоте. Характерная черта людей, считающих, что они обладают универсальной истиной, которой должен подчиниться каждый порядочный человек, чего как раз порядочный человек сделать и не может. Роман не напечатали. Что делает автор? Берется за следующий? Работает над словом? Нет, отвергнутый роман он вписывает в счет темным силам, завладевшим национальной культурой, и переключается на политическую деятельность. Молодой Геббельс зарабатывал деньги аукционистом на бирже, а потом присоединился к национальным социалистам. Первоначально он выступал против Гитлера, но тот сумел привлечь Геббельса на свою сторону и поставил во главе столичной партийной организации.
Геббельс не простил немецкой литературе, что она его отвергла. И душным вечером 10 мая 1933 года устроил в Берлине сожжение книг. Штурмовики и студенты на грузовиках объехали весь город, собирая из библиотек запрещенные книги. Сразу после прихода нацистов к власти было запрещено творчество 149 писателей, 12 400 произведений, огромная часть национальной и мировой культуры.
Вечером те, кто был вдохновлен идеей очищения культуры от всего чуждого национальному духу, собрались у здания студенческого клуба на Ораниенбургштрассе, построились в колонну и с зажженными факелами двинулись к оперной площади. Вспыхнуло пламя, и в огонь полетела первая пачка. Горели враги национальной Германии, освобождая народ от порчи и открывая дорогу росту национальных сил. Толпа одобрительными возгласами провожала в огонь все новые и новые книги. Отправляя в костер очередную пачку, распорядитель церемонии громогласно провозглашал:
«Против классовой борьбы и материализма, за народную общность и идеалистический образ жизни я предаю огню сочинение Маркса и Каутского. Против декаданса и морального разложения, за строгость и нравственность в семье и государстве я предаю огню сочинения Генриха Манна, Эрнста Глезера и Эриха Кестнера. Против искажения нашей истории и принижения ее великих героев, за благоговейное отношение к прошлому, я предаю огню сочинения Эмиля Людвига и Вернера Хагемана. Против антинародного журнализма космополитически еврейского толка, за исполненные ответственности сотрудничества в деле национального строительства, я предаю огню книги Теодора Вольфа и Георга Бернхарда».
В разгар событий на площади появился Геббельс. Ветер разносил по площади несгоревшие листы, бросал пригоршни пепла под ноги завороженных зрелищем берлинцев. В воздухе ощутимо пахло горелым, но самое тонкое обоняние не уловило тогда запаха горящего человеческого мяса. Никто из стоявших тогда на оперной площади не понял, что вместе с пачками книг в костер полетели их собственные жизни. То, что началось с сожжением книг, для противников режима закончилось печами лагерных крематориев. Для тех, кто восторженно аплодировал штурмовикам, обернулось могилами в Сталинграде. А их семьи сгорели в огромных кострах Гамбурга и Дрездена, зажженных авиацией союзников. Но до этого было еще далеко, а пока что Геббельс наслаждался своим высоким положением. Его обещание посвятить себя жене оказалось недолговечным. Став министром, он получил контроль над немецким кинематографом и завидную возможность одержать окончательный триумф над искалеченной ногой. Все немецкие актрисы отныне были в его власти. Он не давал молоденьким актрисам роли, не получив эротической предоплаты. Несколько лет Магда терпела его измены, пока у Геббельса не начался серьезный роман с чешской актрисой Лидой Бааровой. Магда не захотела жить втроем, и у нее тоже возник роман с заместителем ее мужа в Министерстве народного образования и пропаганды Карлом Ханке. Магда обратилась к Гитлеру и сказала, что намерена развестись. Фюрер запретил ей разводиться во имя интересов государства, но Геббельс получил суровый нагоняй.
В мае 1933 года в Германии в последний раз побывал первый возлюбленный Магды Хаим Арлазоров, руководитель политического департамента Еврейского агентства для Палестины. Он позвонил Магде Геббельс. Очевидно, он хотел из первых рук получить информацию о том, как нацисты намерены поступить с немецкими евреями. Но его звонок напугал Магду. Она пробормотала: «Речь идет о моей жизни», и бросила трубку. Через месяц, 16 июня, Арлазорова застрелили, когда он вечером гулял по Тель-Авиву. Убийцы так и не были найдены.
Магда старалась забыть своих еврейских друзей и родственников. Она попросила первого мужа своей матери, Оскара Ричеля, удочерить ее. Она больше не хотела быть дочерью еврея. Рихарда Фридлендера, отчима Магды, работавшего официантом в кафе, в 1938 году отправили в концлагерь Бухенвальд. Через 7 месяцев он погиб. Его прах отправили домой в урне, родным пришлось выплатить государству за эту услугу 93 марки. Магда сделала вид, что не заметила исчезновения и смерти своего отчима, словно он вообще никогда не существовал.
Французский посол в Германии Андре Франсуа Понсе, увидев Магду Геббельс, пробормотал: Никогда еще я не видел женщины с такими ледяными глазами.
Геббельс обеспечил пропагандистское прикрытие войны с Россией. Он изображал Россию как огромную тюрьму, в которой люди живут в грязи и голодают. Он делал упор на расовые неполноценности славян, русских именовал грязными монголоидными ублюдками. Немецких солдат призывали смотреть на русских, как на вредных микробов, подлежащих уничтожению. Упорное сопротивление Красной Армии Геббельс сравнивал с поведением крыс.
«Крыса, — писал Геббельс, — тоже сопротивляется более отчаянно, чем домашнее животное, поскольку ей приходится существовать в ужаснейших условиях».
Собственно, это Геббельс придумал, что Сталин всего лишь марионетка в руках еврея Кагановича. И Геббельс первым стал составлять списки евреев сотрудников НКВД. Имперский министр упивался своей властью над толпой. Но какой же жалкой была немецкая толпа, столь охотно подчинявшаяся этому человеку. 18 февраля 43-го, через месяц после указа Гитлера о привлечении всех мужчин и женщин к обороне Рейха, Геббельс выступил в Берлинском дворце спорта с речью, в которой призвал немецкий народ к тотальной войне.
«Я спрашиваю вас, готовы ли вы стать опорой фюреру до тех пор, пока победа не будет в наших руках? Готовы ли вы и весь немецкий народ работать для нашей победы, если потребуется по 10, 12, а то и по 14 часов в сутки?»
После окончания речи раздались долго не смолкавшие аплодисменты. Самодовольный Геббельс записал в дневнике:
«Идиоты! Если бы я сказал им, что надо прыгнуть с третьего этажа, они бы послушались».
Но никакие усилия Гитлера и Геббельса уже не могли остановить Красную Армию и спасти национальный социализм в Германии. Вожди Третьего Рейха метались в страхе. Только Магда Геббельс сохраняла некое хладнокровие. Возможно, к этому времени в ней не осталось уже ничего человеческого. 1 февраля 45-го она заказала в берлинском шляпном салоне зеленую бархатную шляпу, черный тюрбан и коричневую матерчатую шляпу с норкой. Сумма заказа – 220 рейхсмарок. Накануне имперский министр военной промышленности Альберт Шпеер сообщил Гитлеру, что экономика страны больше не существует. Вермахт не получает ни горючего, ни боеприпасов. Советские танки уже приближаются к Берлину. В эти дни Гитлер вызвал к себе Геббельса и предложил ему переселиться со всей семьей в бункер фюрера. Магда Геббельс вызвала детей в Берлин. В день рождения Гитлера, 20 апреля, дети вручали фюреру самодельные подарки. Впрочем, это уже был не фюрер, а находившийся в наркотическом полубезумии развалина с мучнистым лицом. А подземный бункер вскоре превратится в клуб самоубийц и детоубийц.
«Они слишком хороши для той жизни, которая наступит после нас. И милостивый Господь поймет меня, если я сама позабочусь о них и избавлю от этой жизни». Так говорится в последнем письме, которое Харальд Квант получил от своей матери Магды. Впрочем, оригинал письма никто не видел.
Магда Геббельс силой заталкивала ампулы с синильной кислотой в горло своим детям. Когда они уже были мертвы, она вернулась в бункер. Делать ей было нечего. Она раскладывала пасьянс и мечтательно курила. К ней вернулось прежнее ощущение пустоты, совсем как в те годы, когда она еще не познакомилась с Геббельсом и Гитлером. Разница состояла в том, что к этому времени эти двое уже убили миллионы людей и превратили собственную страну в руины. А она только что убила 6 детей и сама готовилась к смерти. 1 мая Геббельсы покончили с собой, их тела облили бензином и подожгли. Трупы четы Геббельсов и их детей обнаружили офицеры управления военной контрразведки СМЕРШ 1-го Белорусского фронта. По аппарату правительственной междугородней ВЧ-связи они доложили о находке в Москву наркому внутренних дел Берии и начальнику СМЕРШа Абакумову. Больше никого в разрушенной Германии судьба Геббельсов не интересовала. В следующий раз мы расскажем о том, зачем за полгода до начала войны Молотов ездил в Берлин и о чем на самом деле он договаривался с Гитлером.